Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. В Киев прибыли топ-военные из Франции и Британии, чтобы обсудить размещение военного контингента в Украине. Издание «Суспільне» украинское сообщило, что французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхарт, британскую – адмирал Энтони Радаки. На встрече проходит на уровне начальника военных штабов. Накануне США посетил представитель России Кирилл Дмитриев, который по итогам переговоров с американцами заявил, что они, цитата, «слышат позицию России». По его словам, речь шла о возможности для американских компаний вернуться на рынок Российской Федерации, возобновлении авиасообщения между странами, совместной деятельности в Арктике и восстановлении религиозных и культурных отношений между странами. Как сообщило издание Bloomberg, США теперь ждут доклад Дмитриева после переговоров, чтобы предпринять следующие шаги по прекращению войны Российской Федерации против Украины. Сегодня в студии мы поговорим о том, связан ли приезд топ-военных из Европы в Украину с визитом посланника России в Соединенные Штаты Америки. О чем Дмитриев мог договориться с командой Трампа и как введение США пошлин против своих торговых партнеров повлияет на геополитику. Например, цены на нефть во всем мире уже значительно упали. С нами сегодня будут журналисты и колумнисты издания Deutsche Welle Константин Неггерт и полковник, замкомандира и начальник штаба бригады Нацгвардии Хартия Максим Голубок. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма. Друзья, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, если вы по каким-либо причинам не можете писать в чате в Фейсбуке и в Ютубе, где смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, также ставьте колокольчик. Ну, если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео в Facebook или в YouTube, в зависимости от того, где смотрите наш эфир. Сначала коротко посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе бои в прошлые сутки шли возле Верхнекаменского выемки Иванодарьевки. В Часовом Яру и Предтечина на его южном фланге. В Торецке, Крымском, Дачном, Дружбе, Делиевке, Леонидовке. Дипстейт констатирует продвижение агрессора в Торецке, и это единственное изменение конфигурации фронта за сутки. Покровск. За сутки было 57 штурмов в таких точках. С юга от Покровска, на восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, на западном краю Покровского выступа, на запад от Курахова. Юг Донецкой области, до Новопавловское направление. Продолжаются бои под Разливом и Константинополем. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке сохраняется активность противника на правом берегу Оскола возле Каменки, вокруг Песчановского выступа и в пригороде Купянска. На Лиманском участке российские войска штурмуют окрестности Грековки, Нового, Катериновки, Торского, Зеленой долины и в направлении Новомихайловки.
Моя коллега Евгения Русецкая провела день с расчетом пилотов FPV-дронов на Покровском фронте. Один из участков там держит 93-я бригада «Холодный Яр». Вот как выглядит сейчас оборона в этих местах.
У нас розвідка працює, шукає цілі. І ми вже прив'язуємось по карті, шукаємо ціль, прив'язуємось і на нас ворог.
Так, можемо вилетіти в характер цілі, що беремо себе фугас чи улан.
Так, плюс.
Вилітай.
Перед вильотом, до того, як ви вилітаєте, ви знаєте, що ви будете вражати? Що за ціль це? От зараз у вас завдання, що уразити? Це жива сила чи
якісь? Жива сила, особливо сила, двоє ворожі військових.
Ми що далі чим робимо?
Зі сторони.
Ага, і?
Та воно, короче, на Путіна пролетіли там.
Що за позиція? Єсть.
Там розрив спостерігали. Супер, дякую.
Плюс. Це оцінка нашого ворога. Він дуже добре оцінює нашу роботу, не може продвинутися, ми його зупинюємо. Вони нас шукають, не жаліють нічого. Пілоти – це у них пріоритетна ціль. Вони зараз вже не так вистежують снайперів, вони вже не так вистежують артилеристів. Вони в першу чергу вистежують пілотів. Зараз це сама сильна, сама рішаюча на полі бою сила. На зв'язку так можемо повторювати.
Плюс, давайте.
Куди саме ваші пішки летять?
Шевченка, Звірове, Пішана, Садович.
Все по стандарту. Тобто йдуть вони спочатку вогневий вал, вони накривають наші позиції артилерією, а потім накатами невеличкими групами, 2-3 чоловіки, вони штурмують, пробують штурмувати наші позиції. Раніше це було частіше, набагато. Зараз інтенсивність дуже знизилася.
По правій стороні у нас є там гарна прив'язочка, виступ. Пробую в перекруті трошки.
Одна маленька до цілі.
Добро, плюс-плюс.
Заходимо на ціль.
Так,
є.
Хорош.
Випрацювали.
Красавчики. Ідеально.
Хорош. Зараз тільки піхота лізе, в основному все. Нам сказали вразити, там накопичуються в цьому місці. Ми туди залітаємо, розбираємо.
Яка ваша найпріоритетніша ціль зараз? Це жива сила.
Ну, для нас, в нашому екіпажі.
Якщо їх розвідка фіксує там регулярно в якомусь місці, нам дають, тобто ми їх можемо не бачити, але нам дають ціль, і ми летимо і вражаємо місце накопичення. Тобто знищуємо місце накопичення по максимуму.
І тих залітаємо, так сьогодні теж літали. 16-го ми вже залетіли.
Друга хата там.
Так це не біло, це біло. Бачу. Правіше.
Далі бігати по вулиці, якщо бачите його.
Бачимо. Да.
Ні.
На дорозі правіше. Ось тут, да, він біжить. Оно, бачиш його? Рух, бачиш?
Оце?
З правої сторони, він зайшов зараз за будинок.
Заходиш з лівої сторони, так, щоб йому назустріч.
Так.
Нас глушить по всім фронтам. О, єсть.
Одна маленька до цілі.
Прямо шикарно. Красавчики.
В цивільному житті я займаюся маркетингом. І до війни я якраз відкривав тут магазин. Варус тут колись.
Покровську?
Покровську, так. Я бачив місто до війни. Я побачив місто після війни. Перше моє враження було, це просто... Ну, знаєте, як із фільму «Апокаліпсис». Тобто заїжджаєш і просто місто пусте. І ти розумієш, наскільки великий масштаб трагедії, що було таке велике живе місто, і зараз тут немає нікого. Ну, по крайній мірі, я тоді не побачив. А потім, коли ми побачили вже місцевих, коли вони почали жваво ходити повз нас, коли просити допомоги, потім, коли ми почали літати і почали бачити і цивільні машини, і базар з великою кількістю людей, і зрозуміли, що бляха-муха, і в цьому місці, тобто ми чули і вибухи, тут і каби прилітали, і ракети, і мінометний обстріл, і артилерійський обстріл. І після цього люди живуть. Люди... Це друге здивування таке було. Спочатку від того, що їх немає,
ну, бо вони всі по укриттям, по підвалам. Угу.
А другий момент, що вони є, і їх тут дуже багато. Оце друге таке здивування.
А що з цим варусом? Вони ходили?
Розбити. Це немає варуса.
Ну а зараз ексклюзив Донбас Реалії. Самі іщуть пропавших без вісті побратимів. Це одна із задач патронатних служб бойових бригад. Такі служби зараз пробують розвивати в різних підрозділеннях Вооружених сил України. Майор Іван Татауров командує патронатною службою 24-ї окремої механізованої бригади. Він розказав моїй колезі Наталі Неділько, що за перший місяць роботи їх патронатка змогла знайти 17 побратимів, які вважалися пропавшими без вісті.
У нас є люди, які безпосередньо відслідковують, шукають в полоні наших військовослужбовців. Ми там є у нас певні технічні моменти, я не можу тут озвучувати їх. Ми виходимо на катерів, якби намагаємося максимально знайти наших людей, саме 24-ї бригади. Якщо знаходимо якісь інші, ми також цю історію передамо іншим бригадам. Да. Але ми шукаємо. Перший місяць, якби як я запустив цю всю історію, у нас там є люди, які розбираються в ці комп'ютери, всі історії мають. Переходити на ту сторону в інформаційному полі і дивитися, що там відбувається, то ми знайшли 17 військовослужбовців, які у нас рахувалися безвісти зниклим, але які вже отримали у КАТАПі по 20 років вироку і вже засудження. Ці люди ще попасні, там 2 роки числилися безвісти зниклими. А у КАТАПі вони вже отримали строки по 20 років і уїхали на там північні ці їхні полюса.
За вашим досвідом, от інші патронатні служби, вони теж шукають зниклих безвісті? Чи вони тільки опікою займаються?
Я не можу сказати, я не знаю. Ну, я думаю, що повинні були б шукати, тому що ну, зараз технічні можливості вистачає. Це залежить від людського ресурсу, ну і бачення там керівника чи бригади, командира бригади чи керівника патронатної служби, і, типу, які задачі вона виконує.
Бригада, вона ж веде облік теж своїх військовослужбовців, які там кудись поділися, так? Чи можуть, скажімо, патронатна служба сама обзвонювати цих людей, наприклад, і казати, що ми вас будемо опікати?
Я, може, 100% я підтримую. Ну, можливо, якийсь момент ми це упустили, що дійсно ми там, ну, типа, чекаємо, коли позвонять нам, а ми безпосередньо саме не дзвонимо. Але, ну, я говорю, ми все одно, вони, є комунікація між родинами, да? Коли вони вже отримали статус, вони шукають приблизно таких же самих, якби, да? Безвісті зникли, чи хоча б дотичні до 24-ї бригади. Відповідно, вони автоматично, там не проходить там якісь місяці, там буквально день, два, три тижні, вони все одно виходять на нас. Повторюся, у нас є безпосередньо людина, яка займається чисто пошуком. Вона не зволікається ні на яку іншу будь-яку службу чи роботу, займається пошуком і відслідковує, фільтрує там терабайти цієї інформації, людей, там сходство, все інше, якби так. Тому ми це робимо як бригада при наших мінімальних можливостях в самолюдському ресурсі. Звісно, якби було 40 людей в мене, я б таку розгнув діяльність. Але, на жаль, поки так. Я говорю, цю б історію би виправила, якщо б її оргштатні структури зробили, бригади. Тоді б це дійсно було, якби, той темп, який би я задав, вона б, якби, тянула. І от ми багато чого, якби, могли зробити, навіть якщо б не було фінансування. Ми це б знайшли, просто дійсно не вистачає рук людей. Да? У людини всього дві руки.
В Киев прибыли топ-военные из Франции и Британии, чтобы обсудить размещение военного контингента в Украине. Издание «Суспильное» сообщило, что французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхарт, британскую адмирал Энтони Радакин. А встречи проходят на уровне начальников военных штабов. Ну а накануне Соединенные Штаты Америки посетил представитель России Кирилл Дмитриев, который по итогам переговоров с американцами заявил, что они слышат позицию России. Это цитата. По его словам, речь шла о возможности для американских компаний вернуться на рынок Российской Федерации, о возобновлении авиасообщения между странами, о совместной деятельности в Арктике, восстановлении религиозных и культурных отношений между странами. С нами журналисты и колумнисты издания Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, я тоже.
Константин, ну вот слышим мы темы со слов того же Дмитриева, которые якобы обсуждались во время вот этих вот переговоров. Кстати, неизвестно, кто принимал в этих переговорах участие с американской стороны, что тоже симптоматично. Симптоматично, что, если я не ошибаюсь, американская сторона никак не комментировала эти переговоры, только Москва коммуницирует, да, Дмитрий Песков и так далее. Да, это Дмитриев потом появился и на Fox News, где сделал ряд политических заявлений и сказал о том, что с его точки зрения американская администрация разделяет мнение России, что Украине не быть в НАТО, ну и немножко о гарантиях безопасности, о ходе переговоров мирных тоже он поговорил. Ну, смотрите, первое его заявление, что якобы были разговоры о каких-то таких двусторонних вещах, но, оказывается, говорили-то о перемирии, да, между Россией и Украиной. О чем говорили с вашей точки зрения?
Ну, послушайте, мое предположение такое же, как предположение любого другого человека будет, потому что мы действительно не знаем, о чем они там на самом деле говорили. Мое представление такое. То, что говорит Дмитриев, он, наверное, упоминал. И поэтому он может сказать, мы об этом говорили, потому что он сказал, а как там насчет Арктики, условно говоря. А они, может быть, ему ответили, ну, знаете, про Арктику поговорим потом. Ну, все равно же какой-то обмен состоялся. В таких случаях обычно стараются все-таки не лгать совсем, хотя для Кремля это непривычно. Вот, но полагаю, что Дмитриева туда отправили вот по какой причине. Больше подходит для работы, ну, с точки зрения Путина, как минимум, для работы с нынешней американской администрацией, которая не любит профессионалов. Это номер один. Номер два. Ну, если куда-то поехал Лавров, Ушаков какой-то, это совсем другое. Это люди в футляре, которые говорят, которые понимают только определенные форматы. Здесь нужен человек близкий к Путину, а это очевидно, что, так сказать, Дмитриев, ну, может, там не семейный круг, но часть очень близкого внутреннего круга Путина. Это номер один. Номер два. Конечно, понятно, что Дмитриев – это человек, который намного лучше разбирается в вот этой, так сказать, во-первых, в теме санкций, Во-вторых, намного лучше может говорить с людьми, как я понимаю, вот типа Уиткоффа, который, как пишут американские СМИ, участвовал в этих переговорах, или там скорее он и встречался с Дмитрием. Они лучше найдут общий язык. Это дилмейкеры такие. И в этом смысле Путин, на мой взгляд, старается показать Трампу, что он серьезно относится к этим переговорам, что он отправляет такого личного эмиссара, не просто какую-то там делегацию, так сказать, сборный полк какой-то. Я бы сказал так. Он понимает, что какой-то разговор нужно вести, надо выглядеть человеком, который пытается о чем-то договариваться, потому что иначе Трамп может действительно осерчать. Но мое глубокое убеждение заключается в том, что Путин говорил правду, по-своему, когда он заявлял, что он хочет вот столько-то областей Украины, признание того, признание сего. Это, в общем-то, я считаю, те вещи, которых Путин будет добиваться. И вот добьется он это или нет, у меня есть серьезные сомнения. Но то, что для него эти переговоры, это возможность понять, насколько эта администрация американская, действительно, как далеко она готова зайти? Готова ли она действительно вводить новые санкции? Вот, я думаю, в этом плане Дмитриев намного лучше, чем там Лавров или Ушаков для прощупывания этой темы.
Кстати, он встретился, перебью вас, с конгрессменами, которые подготовили законопроект о новых санкциях против Российской Федерации.
Вот, значит, это означает, их беспокоят, несомненно, санкции, это понятно. Это демонстрация того, что Путин, вот он хочет такого, уж простите за англицизм, engagement, он хочет, чтобы его воспринимали как человек, который все это серьезно говорит на все эти темы сейчас с Трампом. И, как мне кажется, если Путин посчитает, что эта поездка была полезной для него, то вполне возможно, что Дмитриев станет вот этим главным переговорщиком, условно говоря.
И напомним, если я не ошибаюсь, что Дмитриев женат на женщине, которая дружит с дочерью Путина, то есть это действительно такой ближний круг, то, что понятно Путину, то, что понятно Трампу, это немножко такие новые вещи сейчас в дипломатии мы наблюдаем.
Да, абсолютно. Здесь все очень строится на личном, на в таком представлении о доверии, как о продукте каких-то разговоров, в узком семейном или каком-то дружеском кругу, что это важнее, чем официальные каналы, что это важнее, чем, условно говоря, классическая дипломатия. И кроме того, я должен прямо признать, если бы я был Путиным, конечно, не дай бог такое, чтобы случилось, тогда я не буду у вас в эфире, но я, наверное, тоже что-то подобное бы сделал. Потому что, для начала, Дмитриев моложе, чем все это там Лавровы и Ушакова. Во-вторых, мы совершенно очевидно видим, эта громыковская дипломатия, но она может хороша, когда Лавров там приезжает в какую-нибудь Южную Африку, рассказывает там про американский империализм. Но в такого рода переговорах, где затрагиваются чувствительные интересы ближайших людей Путина и самого Путина. Что такое санкции, Ведь в чем отличие путинского режима от советского? Советский режим управлял Советским Союзом, а путинский режим управляет Россией и одновременно владеет. Так вот, здесь затрагиваются такие материи, которые Лавров, я думаю, не сможет обсудить в силу того, что он просто не входит в этот ближний круг. И поэтому отправляет Дмитрий. Поэтому я бы сказал, что это не глупый ход со стороны Путина.
Константин, если так перевести, очень просто, о чем говорили, эти вот темы, о которых сейчас рассказывал Дмитриев, какие-то экономические плюшки для американской администрации, если американская администрация будет немного более сговорчивой и услышит позицию России касательно Украины. Давайте вот говорить прямо, по крайней мере, пыталась российская делегация занести в уши представителям Дональда Трампа. Как это выглядит со стороны России?
Приоритет, я абсолютно уверен, приоритет для американских компаний, если они захотят вернуться. Зеленая улица для возвращения в российские инвестиционные проекты. Приоритет при на конкурсах по инвестиционным проектам, возможно, даже что-то без конкурсов. Я думаю, что Путин, ну, он на это смотрит и думает, окей, вот Трамп это такой, уж простите за сленг, да, чувак про бизнес. Значит, надо им что-то такое предлагать, что будет соответствовать его представлениям о прекрасном. И я думаю, что вот эти разговоры о каких-то серьезных бизнес-проектах для американских компаний, чтобы Трамп мог сказать, вот видите, я как поступил прекрасно, я принес новые там деньги, рабочие места в Америку, где и так безработица там сколько, 3,5-4%, смешная какая. Вот. Но это тот язык, как считает Путин, и я думаю, с определенными основаниями, тот язык, который понимает Трамп, и вот он шлет человека, который на этом языке умеет говорить, потому что Лавров, Ушаков, там какие-нибудь там метафорический Шойгу коллективный, они на этом языке говорить не умеют. И здесь, я думаю, прицел, так сказать, ну, расчет именно на это.
Хорошо, но о какой-то реакции пока американской стороны действительно говорить не можем. Прислушались, не прислушались. Вот собирается, там пишут американские издания, NBC News, допустим, позвонить теперь Владимиру Путину. Ну, может, ждут они некий отчет от Кирилла Дмитриева. Кстати, интересно, что за отчет, чтобы планировать дальнейшие шаги по переговорам в Украине. Отчет о том, что он привез Путину месседжи от Америки?
Ну, конечно, какие-то месседжи он привез. Ну, естественно. А зачем он туда ездил? Я не знаю, там встречался ли, мы же не знаем программу его, но встречался он лично с Трампом или нет. Mm-hmm. Скорее всего, нет. Я думаю, были бы утечки. Скорее всего, была какая-нибудь там, вот да, встреча там с Вытковым и так далее. То есть это было прощупывание почвы. Что будет дальше? Ну вот я читал, что Трампа отговаривают, пока тот не объявит о прекращении огня. О готовности, точнее, пойти на прекращение огня. Я думаю, что это серьезный аргумент на самом деле, потому что если Трамп будет звонить постоянно Путину, он будет выглядеть как проситель. А он не хочет выглядеть как проситель. Но одновременно, да будем, мы же понимаем, Путин не готов ни к какому одностороннему прекращению огня. Он не будет действовать. Поэтому вот сейчас мы увидим, как себя будет вести администрация Трампа после визита Дмитриева, насколько она вдохновлена, насколько она считает, что она может добиться своих целей, если бы он так, как их формулирует Дональд Трамп.
Хорошо, сегодня в Киев прибыли топ-военные из Европы, из Британии и Франции. В течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными, ну и встретятся с Владимиром Зеленским, об этом сообщило украинское издание «Суспільне». Это начальники штабов Франции и Великобритании будут не обсуждать гарантии безопасности для Украины. Константин, вы когда на это смотрите, что вы видите, что будет решаться сегодня? Какой-то параллельный трек происходит, по-моему, вообще не связанный с российско-американскими переговорами вот в отношениях Украины и стран Европы. Ну, то есть там что-то происходит, там договариваются, Европа и Украина делают свое.
Ну, смотрите, на самом деле... Я думаю, что это такая поездка, которая, должна продемонстрировать, что европейские страны, ну, серьезно относятся к безопасности Украины. Кстати, в духе как раз вот призыва нынешней американской администрации Европе брать больше ответственности за свою собственную безопасность на себя. Это, несомненно, такая поездка, которая предполагает прощупывание подходов украинской стороны. Люди хотят понять, но адмирал Энтони Райдекин и его французский коллега Бурхард, они хотят понять, что, ну, на что готовы, на что не готовы пойти Украине. Потому что совершенно очевидно, что если речь зайдет о гарантиях безопасности, то, конечно, европейские контингенты там должны быть. Ну, вы же не можете себе представить, что Зеленский, так сказать, пойдет навстречу Путину и скажет, да-да-да, хорошо, пусть у нас тут будут индийцы, пакистанцы, там какие-нибудь, я не знаю, кто еще, там китайцы и так далее. Ну, это же смешно. И, конечно же, этот шаг, это также форма демонстрации поддержки Украины, что очень важно в данной ситуации. Это как бы продолжение линии премьер-министра Стармера и президента Макрона на взаимодействие с Украиной, на такое, так сказать, оказание подчеркнутого внимания там, ее суверенитету и ее будущему.
Ну, то есть готовится к возможному прекращению огня Украина и страны Европейского Союза. А к другому сценарию они готовятся сегодня обсуждать?
Великобритания не входит в Европейский Союз.
Прошу прощения, да.
Значит, я не знаю, можно говорить о том, что они к чему-то готовятся, потому что никакому прекращению огня пока речь не идет. И, если честно, я не очень уверен, что оно состоится. Но, повторяю, для того, чтобы потом принимать решение, Лондону и Парижу нужно понимать, что происходит. Что думает Зеленский, на что он рассчитывает. Они, наверное, встречались со своими военными коллегами, так сказать, из вооруженных сил Украины, которые, наверное, с ними там должны были поговорить о каких-то вещах более конкретных. Но пока ничего не понятно. Ну, скажем, это важно в том смысле, что демонстрирует, что в Великобритании и Франции идея отправки контингентов в Украину существует. Пока нет этого решения, но идея эта живет. И это, конечно, важно. Но готовиться сейчас к какому-то прекращению огня, ну, честно сказать, но даже если его объявят завтра, там надо еще обсуждать потом, как размещать, чем будут заниматься эти силы. Силы вообще могут размещаться не после прекращения огня, а только после какой-то договоренности, какого-то договора. Потому что сейчас эти силы могут оказаться просто в любую секунду в горниле войны. Поэтому я думаю, что никто ничего не будет. Может быть, какие-то наблюдатели будут присланы посмотреть за прекращением огня, но никаких гигантских сил разделения там в этот момент, я думаю, что сразу точно не пришлют. Потому что это нужно обговорить. Мы же знаем, что Путин вообще заявляет, что там никого не надо. То есть, а если и надо, то это должны быть не британцы, там, ну, грубо говоря, не страны-члены НАТО. Ну, то, о чем я говорил буквально там, минут назад. Угу. Ну, так это же гигантский вопрос. Как вы будете их здесь? Или эти силы прилетают, так сказать, явочным порядком дислоцируются на линии разделения. Но это будет, конечно, мощный вызов Путину.
Ну, про линию разделения речи не идет, Константин.
Ну, прекращение огня имеет. Я хочу сказать, что это будет гигантский вызов Путину. И, несомненно, демонстрация того, что, ну, так сказать, мы тебя, дядя Володя, не боимся. И это будет очень, конечно, смелый шаг, если бы такое было бы. И законодательно он абсолютно обеспечен, Украина, согласно статье 751 устава, он имеет право при нападении на нее просить о содействии любую страну, которая будет готова оказать содействие. И поэтому все это будет абсолютно законно. Но это, конечно, будет очень серьезный вызов Путину.
Константин, еще одна тема я с вами хотел коснуться. Я понимаю, вы не экономист, но, судя по всему, тарифная война, которую начал Дональд Трамп, она повлияет и на геополитику, да, и уже есть определенное эхо. Я напомню, что вчера Трамп объявил о начале торговой войны одновременно почти со всеми государствами мира, ну, явно со своими торговыми партнерами, ввел пошлины от 10 до 50% на импорт Соединенные Штаты, в зависимости от страны происхождения. Сегодня стало известно, что зеркальные тарифы ввел Китай, я так понимаю, крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов Америки, и отреагировали мировые акции на все вот эти вот события, и упала нефть, цена на нефть марки Brent ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 года, я так понимаю, упала цена и российской марки нефти Urals тоже. Как это все, ну вот мы уже сейчас уже, что происходит с нефтью, вот, да, такой, можно ли ожидать, что это действительно такое длительное снижение цены, ну, потому что привязано, да, планы Российской Федерации, бюджет российский к цене на нефть. Ну и какие вы видите сейчас уже последствия, возможно, этой тарифной войны?
Смотрите, во-первых, я действительно не экономист, не хотел бы это подробно обсуждать. Мой небольшой опыт работы в, правда, очень крупной нефтяной компании ExxonMobil, значит, он меня выучил, я там выучил один урок, очень важный. Не существует механизма предсказания цен на нефть. Просто не существует. Это практически невозможно делать эти прогнозы. Что я хочу напомнить, это то, что против России тоже введены тарифы, на российскую продукцию тоже введены тарифы. Это 10%. Потому что, согласно указу Трампа, там есть градации, кому-то там 20, кому-то 15, что такое, всем остальным 10, кто не упомянут. Поэтому так даже, по-моему, говорили представители администрации, поскольку против России еще санкции введены.
И нет смысла вводить какие-то тарифы.
Да, нет смысла вводить какие-то тарифы, да. То есть, значит, конечно, по России это ударило. Может ли это влиять на цену на нефть? Может влиять. В каком плане? Если это приведет к глобальной депрессии, то, естественно, потребность в энергоресурсах будет меньше, нефть будет продаваться меньше. И, соответственно, у Путина будет меньше доходов. Это понятно. Хотя, насколько я понимаю, опять же, не будучи экономистом, но тут просто обычная логика нужна, для давления на российскую экономику как раз более эффективным будет то, о чем говорил Дональд Трамп в интервью, по-моему, NBC пару дней назад. Это введение вторичных санкций против тех, кто, например, покупает российские энергоресурсы. Вот если это, они это примут, такое решение, вот это будет очень серьезный удар. Может быть, даже более серьезный, чем тариф в данной ситуации. Но, конечно, просто, посмотрите на это так, это не может быть хорошо для России. Вот эта вот тарифная война. И, несомненно, если это приведет к замедлению глобальной экономики, это понизит доходы. В этом плане, тут все должно быть логично. Но кто знает, что будет дальше. Может быть, дальше последуют какие-то переговоры о взаимной отмене этих тарифов. Потом мы еще не знаем, как это американская экономика отреагирует. Это же тоже важный момент.
Костина, то, что в этом списке не было России, да, которую сейчас держит Дональд Трамп, именно название Russia, это сигнал определенный, как вы думаете, или действительно, зачем вводить против государства, на которое наложено уже много санкций, дополнительные тарифы, или все-таки это такой кивок? Потому что Дмитриев об этом вспомнил, я так понимаю, в интервью на Fox News, а вот против России не введены санкции, это свидетельство о потеплениях отношений между Вашингтоном и Москвой.
Не введены тарифы. Это, так сказать, неправильно, если он может быть, не успел это понять, будем к нему снисходительны. Может, поэтому сказал. Но смотрите, я считаю, что, конечно, это своего рода сигнал. Мы вам не хотим уж совсем прям портить жизнь. А могли бы. То есть, по-прежнему, вот это, по сути, просьба Путина, сделай что-нибудь. Откликнись-ка. Скажи там дроном своим не летать, условно говоря, хотя бы для начала. Я лично это вижу так, да. Это сигнал не очень прямой и не такой, что к нему можно очень сильно привязаться, потому что санкции, тарифы все равно введены. Но сигнал, я это вижу так.
Костин, и последний вопрос, чтобы как-то закольцевать наш с вами разговор. На каком мы сейчас этапе в целом, как вы думаете, сколько продлится вот это ожидание со стороны Дональда Трампа, каких-то сигналов, вот эта неопределенность, когда мы не можем судить о том, насколько, как отреагирует Америка? Потому что мы видим сейчас, команда Трампа дает время Путину подумать, поторговаться, выразить свою позицию и так далее, показать, готовы ли они придерживаться энергетического перемирия и так далее. Это длится уже, уже многие подводят какие-то предварительные итоги президентства, на первых месяцах президентства Трампа. Сколько это еще продлится, как вы думаете?
Этого, конечно, никто не знает. Ясно, что это зависит, от действий Путина. Путину очень четко намекают. Сделай что-нибудь для так называемого мира. Лично я не верю в то, что бы они там не подписали, даже если что-то подпишут, это будет каким-то миром. Но это намеки администрации. Это так видит, администрация Трампа. Наверное, в какой-то момент и скажут, что парень не понимает намеков, значит, надо как-то другие методы принимать. Но визит Дмитриева нам покажет, что дальше будет. Начнутся более активные контакты. Я уверен, что Трамп пока может ждать. Он может всегда объяснить, понимаете, это очень сложно, ядерная держава, туда-сюда. Какое-то время он будет ждать. Он очень рассчитывает, что Путин сделает ему, так сказать, приятно, сделает его миротворцем. Но я не думаю, что он будет ждать вечно. В том числе тут многое зависит от чего. Какие будут в ближайшее время опросы общественного мнения, например, в Соединенных Штатах. Потому что на фоне всей этой тарифной войны и так далее, может, многие вещи измениться. Мы знаем, что, в общем-то, внешнеполитические, по-прежнему большая часть американцев поддерживает Украину. Это показывают все опросы. Значит, Трамп в каком-то смысле идет немножко против даже вот, ну, населения, если угодно. Да, ему там не избираться завтра, но республиканцы будут обеспокоены. Потом, конечно, речь идет о том, что любой президент не хочет давать какие-то аргументы, там, боеприпасы, если угодно, оппозиции демократической партии, которая сейчас ослаблена, может быть, уже не ослаблена через какое-то время, найти какой-то свой голос. Поэтому многое будет зависеть, в том числе, несомненно, и от общественного мнения Соединенных Штатов, потому что Трамп к нему чуток. Но процесс, мне кажется, еще какое-то время потянется.
Константин, спасибо вам огромное. Не знаю, с кем еще лучше обсудить было бы весь этот хаос, да, и противоречивые сигналы, и неопределенность. Константин Эггер с вами был, журналист и колумнист издания немецкого Deutsche Welle. Заявил главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, что Украина смогла найти решение для некоторых проблем с нехваткой личного состава, в частности, путем расширения резерва новобранцев и оптимизировав распределение военных ресурсов. Об этом он сказал во время слушания в Комитете США по вопросам вооруженных сил. Очевидно, генерал Каволи мог иметь в виду и контракт для новобранцев 18-24, которые действуют недавно в вооруженных силах Украины. Расширяются сейчас условия этого контракта. Об этом контракте поговорим с офицером вооруженных сил Украины, депутатом Киевсовета Александром Погребиским. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, витаю вас.
Александр, расскажите, пожалуйста, ну сейчас масштабируется эта программа, да, насколько я понимаю, может быть, у нас будут слышать желающие. Расскажите, что меняется?
Збільшується перелік частин, які можуть долучати таким способом до своїх лав, якби нових військовослужбовців, молодих, зокрема, військовослужбовців, 18 до 25 років. Але важливо відмітити, що разом з позитивною складовою цього контракту є і негативною. Про це теж варто говорити, оскільки це теж впливає на кількість особового складу, зокрема того, який вже має бойовий досвід і досить такий тривалий час знаходиться в Збройних силах України. Військовослужбовці, які служать по мобілізації вже досить таки довго, відчувають ці нові контракти по відношенню до себе як дискредитаційні. Чому? Тому що таких умов для мобілізованих військовослужбовців, в яких більшість Збройних сил України, немає. І такі речі треба продумувати наперед. Якщо ми приймаємо ініціативу для того, щоб залучити новий особовий склад, ми маємо це робити таким чином, щоб не дискредитовувати той особовий склад, який вже є.
Наприклад, як ви бачите, який компроміс ви бачите?
Підняти так само норми для тих військовослужбовців по оплаті їхньої служби, як і це відбувається згідно з новим зразком контракту для 18-25-річних нових вже мобілізованих військовослужбовців. От і все.
Олександр, а які зараз ще підрозділення можуть привлекати вот цю категорію 18-24?
Це підрозділи десантно-штурмових військ, підрозділи Національної гвардії, підрозділи сухопутних військ Збройних сил України.
Много говорилось, ну от ми взагалі
теж активно бере участь у бойових діях.
Много говорилось, мы вот общаемся с военными аналитиками, что ну, ФЦ-24 несколько преувеличено, ну, потому что не так много желающих, да, из этой категории населения, ну, а сейчас она, тем не менее, масштабируется. Александр, тут вообще есть о чем говорить? Ну, есть какие-то уже предварительные результаты, сколько новобранцев подписали вот эти вот контракты? Ну, потому что мы видели, если я не ошибаюсь, там «Волки» и «Да Винчи», да, подписывали, ну, показывали видео, и там действительно десятки вот таких вот новобранцев, ну, то есть речь не идет там о тысячах или даже, ну, или тем более о десятках тысяч, да.
Дивіться, да. Я не володію інформацією щодо загальної кількості військовослужбовців, яких набрали таким чином. Навіть якби і володів, я би цю інформацію в публічному просторі ніколи не озвучував, оскільки це, ну, самі розумієте, не є в інтересах Збройних сил України. Бо ворог і рахує, і передбачає, які ми можемо формувати свої резерви, які вони є, для того, щоб планувати свої бойові дії. Помагати не хочеться. Можу узагальнити, просто сказати, що це не та цифра, яка вирішує питання з резервами. Так, як ви зазначали, цитуючи наших західних партнерів, зокрема військовослужбовців західних країн, це не вирішує питання, нагальне питання з тим, що в нас недостатньо повні резерви. Це все одно сам процес мобілізації, він має місце бути і має досягати тієї мети, щоб закрити всю потребу військ Збройних сил України і сил оборони, зокрема.
Олександр, у нас минутка осталась. А як ви видите улучшення, ну, какие-то меры, возможно, там реформи процесу самого мобілізації, да, или сейчас?
Якщо коротко, бо в нас тільки хвилинка, як ви кажете.
Полтори.
Перше, прозорі і зрозумілі правила для всіх. Для тих, хто тільки прийде, ну, до війська. Друге, для тих, хто вже проходить. І ці прозорі правила мають бути справедливими. І цю справедливість мають відчувати всі. Як перша категорія, яку я назвав, так і друга, ті, хто вже служить. Коли це відбудеться, коли ми позбудемося цієї маніпуляції і обману серед військовослужбовців, то ми побачимо збільшений показник нашого резерву і бажання людей іти і служити в армії. Найбільша біда на даний момент – це не завжди правда, яку озвучують в якості вирішення або скандальних питань, пов'язаних зі службою, або скандальних питань, пов'язаних з мобілізацією. Треба вже починати бути дорослими, як і представникам держави, і Збройних сил, для того, щоб люди чітко розуміли і усвідомлювали, куди вони йдуть, куди вони попадуть, як їх навчать. Дуже багато параметрів, які впливають на те, щоб людина була мотивована йти служити. Починаючи від навченості, закінчуючи розумінням того, які варіанти виходу людини із Збройних сил України.
Предсказуемость и справедливость, да, действительно, вот эти вот вещи, мы постоянно их слышим и от военных аналитиков. Александр, спасибо вам огромное, что оперативно откликнулись. Александр Погребийский, офицер Вооруженных сил Украины, депутат Киевсовета, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний наш выпуск заканчивается, он был такой немного нетрадиционный, но, тем не менее, вот начали мы с эксперта-международника. Спасибо, что были с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».